Поехали! С Игорем Маржаретто.
Дорогие друзья, это программа «Поехали». Прямо напротив меня в эфирной студии Игорь Маржаретто, автор программы, автоэксперт, член Общественного совета при МВД России. Игорь, ну что, поехали? Куда поехали на этот раз?
С удовольствием проеду еще раз. Много раз проезжал по замечательному маршруту. Каждый раз новые направления открываю. Это наш Северный Кавказ. Республики Северного Кавказа, которые, в общем, очень гостеприимные, очень живописные, очень вкусные, в смысле, предложенной еды. Тут у меня был небольшой маршрут во время небольшого тест-драйва. Проехал по нескольким республикам. Это была Чечня, это была Ингушетия и Северная Осетия.
А на какой машине, мы чуть позже скажем, подвесив небольшую интригу. Но это очень интересный, красивый кроссовер.
Ну что, поехали. Значит, сразу могу сказать, что я туда на самолете в этот раз прилетал, во Владикавказ. У нас летают самолеты во все крупные города Северного
Кавказа. А это будет программа «Полетели» как-нибудь, да?
Да. Но, в принципе, можно доехать из любого региона России. Дороги сейчас неплохие. Если ехать из Москвы, допустим, туда, то это надо ехать по трассе М4 Дон, потом по трассе Кавказ, и попадаем в точку, куда хотели. Дороги, еще раз говорю, очень неплохие. Последние годы вкладываются довольно большие средства и в трассу М4 Дон, как главную нашу трассу, ведущую на юг, и в трассу Кавказ, и в обходы крупных городов Северного Кавказа. Ну, вот про Грозный как-нибудь отдельный разговор, потому что в этом городе я бывал много раз. Интереснейший город, он меняется, он улучшается с каждым годом. И про Чечню отдельно. Я сегодня просто расскажу про путешествие по двум республикам, одну из которых я для себя открыл буквально совсем недавно. Это Ингушетия, самая молодая республика в составе Российской Федерации, одна из самых небольших по площади и при этом удивительно разнообразная по своей природе, фантастической красоты. Но начнем все-таки с Северной Осетии, с ее столицы Владикавказа. Не приходилось бывать? Очень красивый город, необыкновенно интересный город, с большой историей, потому что предки нынешних осетин жили там еще и 1000 лет назад. Но город Владикавказ имеет конкретную дату основания – 1784 год. Крепость здесь основана, она прикрывала вход в Дариальское ущелье и дорогу в Грузию. То есть крепость стояла на военно-грузинской дороге, по большому счету. И сейчас, собственно, от Владикавказа до границы с соседней страной буквально 15 километров. Ну, а сам город начал развиваться и несколько раз менял свои названия. Все-таки вернулся к первоначальному. Владикавказ, ну, красивое название.
Ну, Орджоникидзе мы тоже помним, конечно.
Помним Орджоникидзе. Между прочим, недолгое время он назывался Цзяо-Джикау. Это выговорить довольно сложно, но вот носил такое имя. Сегодня столица Северной Осетии, конечно, уже не военная крепость. От нее остался только небольшой кусок крепостной стены на берегу Терека. Но это такой культурный, туристический центр Северного Кавказа в некотором смысле. И город, в который приезжает все больше и больше людей, просто погулять, посмотреть, отдохнуть. И как отправная точка для путешествия по всему Северному Кавказу.
Ну, такая история такой, хаба. Да.
Город красивый. Город стоит у подножья Столовой горы. Такая достаточно высокая гора. Она знаменита еще тем, что находится изображение этой горы на гербах целых двух республик, потому что частично на территории Северной Осетии, частично на территории Ингушетии. Кстати, на эту гору можно подняться, но просто надо быть к этому готовым, потому что сейчас там наверху снег, а летом там наверху жарко. Ну и можно доехать до специальной площадки и пройти вверх, подняться. Есть тропинки, вполне себе цивилизованные, есть гиды, которые проведут вид оттуда потрясающий. Ну, такое путешествие, которое требует не физической подготовки, нет, моральной, потому что надо подниматься будет по довольно крутой тропе, хотя и безопасной, в течение нескольких часов. И лучше с собой взять там воду, чай, кофе, бутерброды, чтобы подкрепиться по дороге. Но это так, о подъеме. А так, город сам по себе небольшой, но очень уютный. И очень такой теплый. Вот у меня ощущение, что теплый он. Есть старый центр. Центральная улица Владикавказа называется проспект Мира. Это такая прогулочная зона, которая сформировалась еще в XIX веке. И сам проспект Мира, и улочки, и переулки вокруг потихоньку приводят в хорошее состояние, потому что много было запущено. Вот, наверное, кто был в Тбилиси, представляет вот старый город Тбилиси. Вот тут некое такое подобие, потому что они в одно время формировались в одном регионе. И примерно люди одного менталитета. Поэтому вот все прогулки в районе проспекта Мира – это очень душевные прогулки. Переулочки, вот какие-то дома старые, что-то отреставрированное, что-то еще нет. Дворики, в которых сушится белье. Маленькие кафешки, их очень много тут. Причем интересно, я когда последний раз там гулял с товарищем, мы смотрели, вроде как, знаешь, в отличие от Тбилиси, Тут очень много кафе, которые предлагают местную еду, а самая известная сетинская еда – это хычины, конечно.
Те самые вкуснейшие сытные пироги.
Пироги, они вообще традиционный хычин. Он, ну, поскольку осетины, как и все горные народы, были не очень богатые, традиционный хычин – это картошка с сыром начинка. Ну, а сейчас вам предложат и с мясом, пожалуйста, и с ягодами, и с сыром, и с травой, с какой-то, в общем, типа со щавелем. Там, ну, очень много вариантов. Мне очень нравится, например, с тыквой. Очень вкусно. Очень много вот таких кафешек, где тебе предложат национальную еду и какой-то чай. В отличие от Тбилиси, не так распространены питейные заведения. Может быть, культура немножко другая. Хотя осетины в основной своей массе православный народ, то здесь довольно много мусульман. И одно из зданий, между прочим, такое историческое, называется мечеть Мухтарова, прямо на берегу Терека. Как раз там остался кусок крепостной стены, сохранившийся. Небольшой, но такой интересный. Погулять в самом городе есть где. Поесть очень много места. Еще раз говорю, город очень гостеприимный. Парки есть многочисленные, особенно на берегу Терека. Они такие парки многоярусные. Тут и прогулочная зона, тут тебе аттракционы. Тут тебе просто тенистые аллеи. Тут можешь лодочку взять. Причем вот даже сейчас погода там примерно плюс 15, плюс 17. Замечательно для прогулок. Несмотря на то, что везде зима и холодно. Если в горы подымешься, там действительно вот уже тяжело. В этот раз получил удовольствие от Владикавказа, поехал дальше, впервые заехал в недалеко расположенный город Беслан. Вот что-то меня торкнуло, и думаю, нет, я вот сколько раз проезжал, должен же заехать в город Беслан, специально заехал, 20 километров от Владикавказа, и очень сильные и тяжелые ощущения. Поехал, посмотрел на ту самую знаменитую школу номер один, которую захватили террористы. Это сейчас памятник. Рядом построена очень красивая церковь большая.
20-летие в этом году трагедии.
Да. И, честно говоря, бьет очень. Вот просто вот плакать хочется. Сохранен этот спортзал, где дети эти бедные и их учителя были заключены. А вокруг стена, где фотографии и даты жизни вот этих ни в чем не повинных детей, учителей, которые их пытались спасти. В общем, очень это все сильно впечатление производит. Здоровенный вроде мужик, и не молодой, слезы вот прошибает. Ну вот. А дальше интересных мест очень много по Осетии, если ездишь. Есть еще одно место, в которое можно заехать, и которое, в общем, тоже сильно впечатляет. Это Кармадонское ущелье. Тоже очень сильно. Значит, там сейчас снег лежит. Довольно высоко. Это место километр над уровнем моря. И это то место, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова 22 года назад. И не только она, потому что сель тогда полностью забила все туннели здесь. И погибло больше 120 человек. Есть наверху точка такая, откуда хороший вид на это ущелье. И там стоит мемориал. Можно подняться на автомобиле. А можно просто подъехать к бывшему туннелю. Он по-прежнему забит весь. Рядом проложена новая уже дорога. Совершенно не стали восстанавливать старый туннель. Там портреты погибших, цветы всегда возложены. Люди останавливаются. Там площадочка такая есть. Вспоминают события 20 с лишним летней давности. Но место очень красивое. Вот реально очень красивое. Но страшное. Вот когда ты представляешь, что отсюда с гор несется сель. Но вполне безопасно, потому что новая дорога проложена так, чтобы то, что было в 2002 году, не повторилось. Очень много интересных мест, которые необычные в Осетии. Ну, на меня всегда вот два раза я там был, произвело впечатление. Село Даргавцы, там находится такой Даргавский некрополь, город мертвых. Это традиционные осетинские захоронения, семейные склепы такие. Они такие домики, знаешь, вот склон горы, домики такие, башни, и там хоронили людей. Ну, вот такой странный город, ты подъезжаешь, думаешь, а что это такое? Оказывается, это склепы. Так же, как вот есть кладбище, которое там в Европе было принято там ходить, гулять, смотреть. Тут тоже можно походить, немножко странное ощущение. Вообще, в Осетии очень много красивых мест, видовых точек. Есть старые замки, которые строили осетины еще там 500-600 тысяч лет назад. Есть очень красивые места летом, там водопады, там есть совершенно замечательные реки, озера. Есть зимние места, то есть тут же горы, тут вот, пожалуйста. Можно построить маршрут на любой вкус. Если ты на автомобиле, ты должен проехать и посмотреть, как это красиво, как это гостеприимно, как это вкусно и как это необычно. Ну и буквально пару слов про Ингушетию, республику, которая только начала открываться с туристической точки зрения. Она маленькая, но она очень красивая. Есть равнинная часть, есть фантастической красоты горы. Начинает строиться первый только у нас здесь горнолыжный курорт. В принципе, появляются отели специальные, особенно в нескольких местах я был, где вот построено новое здание отеля, где они вписаны в рельеф. И типа ты подходишь к окну, и вот так, какая красота! Вот ущелье, вот терек там, а вот гора. Визитная карточка Ингушетии – это башни. Дело в том, что ингуши традиционно строили башни по всему Северному Кавказу. Это именно их был профиль, и они таких башен настроили много. У них есть несколько мест, которые считаются такими визитными карточками. Это несколько таких поселков, где несколько башен. Я был только в одном, это не самый главный, второй примерно по значению, башенный комплекс Эрзи. Это склон горы, на котором построено примерно 30 башен, жилые, боевые, разной высоты, до 30 метров высотой, в которых некоторых жили, в некоторых там они строились для обороны, но башням некоторым по 800 лет. И в этом сейсмоопасном регионе они стоят, и ничего с ними не случается. Давно никто не живет в этих городках башенных. Конечно, все сейчас жители живут чуть ниже, где больше условий для того, чтобы там заниматься сельским хозяйством или есть какая-то там местная промышленность. Но вот эти башни, я говорю, по 5-6 этажей, они производят очень сильное впечатление. Особенно, когда ты пытаешься представить, как на склоне горы можно было построить там 30-метровую башню, потом 30 этих башен, по высоте почти 30 метров, у основания там 6 метров, 5 метров. Как это можно было построить вот здесь и так построить, что ни одно землетрясение, которое здесь бывает довольно часто, ничего с ними не сделало?
И имея те на тот момент средства производства.
Конечно.
Скромные достаточно.
Конечно, ну да.
Никаких кранов, по сути, да?
Никаких кранов, а потом учитывать надо, что здесь не было, как в Египте, условно говоря, миллиона рабов. Тут вообще рабства никакого не было, тут были свободные люди. И как они вот собрались, и вот эти огромные валуны обтесали, поставили и сделали вот эти башни. Очень сильное впечатление производит неожиданное. Когда одинокую башню видишь, ну да, понимаешь, а когда вот этот башенный комплекс, там поселок 30 их или 35.
Ну, целый город.
Это город. Это реальный город, где жило какое-то количество семей. Такие же комплексы есть и в других республиках, но традиционно говорят, что строили всегда ингуши. Это их был профиль, это их была фишка. У них много было, что интересно, воинственный такой народ, свободолюбивый. И еще раз говорю, как-то не принято было ездить отдыхать в Ингушетию, а сейчас народ поехал, смотрит, интересно, изучает. И причем это и летний, и зимний, и осенний, и весенний маршрут, потому что погода достаточно благоприятствует. И если ты даже поехал покататься на лыжах, а горнолыжные курорты есть и в соседней Кабардино-Балкарии, там, и Карачаево-Черкесии, и в Чечне есть теперь, и вот и в Ингушетии есть. А можно совместить это с туризмом таким познавательным, проехать по этим очень интересным с точки зрения наличия исторических памятников мест, посмотреть, что тут интересного происходит. Ну и потом, я уж отдельно не буду останавливаться, но кавказская кухня, она достойна того, чтобы... Это нам с тобой, которые пропустили сегодня обед, очень интересно.
Мои глаза выдают, да?
Мои тоже.
Я вот думаю, Игорь, не дай бог, еще раз скажет слово «хычин».
Нет.
Так вот кушать хочется.
Я пропущу это слово.
Хорошо.
И, собственно, перейду к автомобилю, потому что у меня не просто было путешествие, а тест-драйв автомобиля, который претендует на звание автомобиля для путешествий.
Надеюсь, я правильно его выговорю. JQ.
Да, это новый бренд на российском рынке, появившийся только в второй половине прошлого года. JQ. Это как бы отдельное направление. Ну, это вообще надо сказать, что китайские маркетологи, они своеобразно видят ситуацию на рынке и стараются теперь, имея некий основной бренд, развивать суббренды для разных категорий потребителей. Собственно, надо сказать, что JQ – это не бренд, возникший на пустом месте. Это один из суббрендов Cherry. Cherry – компания, которая на нашем рынке работает уже почти 20 лет. И вот в последние годы они начали почкованием развиваться. И у них вот есть премиальный бренд Exit, у них есть, условно говоря, молодежный бренд Amoda, и вот теперь появилось еще несколько суббрендов, вот в том числе JQ, который, они говорят, что произошло от немецкого слова Jagger, это охотник, там, cool, это, соответственно...
Корова?
Нет, cool.
По-немецки.
Cool, это крутой. Ну, типа такой крутой охотник. И они позиционируют появившиеся автомобили, пока у них только один автомобиль, JQ J7 – это довольно большой кроссовер, который выглядит большим, на самом деле он такой достаточно компактный. И это такой кроссовер, который они позиционируют, что машина для путешествий, в первую очередь для тех, кто любит активный отдых. 4,5 метра в длину этот автомобиль. Могу сказать, что это, ну, Хавейл Дарго такого же размера. Чанган CS55. То есть это достаточно распространенный размер, небольшой относительно. Но внешне он выглядит очень солидно. Модные, значит, черты такие. В некотором смысле, под некоторым углом, он напоминает автомобиль Land Rover. и Range Rover. И это сравнение так в пользу тех дизайнеров, которые рисовали этот автомобиль. То есть нету копирования, безусловно, но вот стиль где-то такой...
Похож, да.
Автомобиль для путешествий.
Я небольшой специалист, честно говоря,
да,
но тут что-то напоминает.
Похоже, какой-нибудь фриландер, и ручки вот это, как у Range Rover Velar, выдвигающиеся. Мод такая пошла, выдвижные ручки. Ну и, в общем, он такой достаточно хорошо выглядит, стильно, и снаружи, и внутри. Внутри, соответственно, хорошие материалы, искусственная кожа, приборная панель, естественно, цифровая, естественно, большой центральный дисплей с диагональю почти 15 дюймов. То есть все очень стильно. Багажник, ну, такой средний, не могу сказать, что огромный. Для небольшой компании, для путешествий хватит. Для перевозки грузов, если сложить задний ряд сидений, тоже будет все хорошо. Ну, такой багажник достаточно средний. Автомобиль, что приятно, бывает передним приводом и полноприводным. Причем это не то, что вот у китайцев бывает такое, значит, они сделали переднеприводный автомобиль, смотрят, спрос есть на полный привод. Будем каким-то образом присобачивать полный привод. Тут нет, тут изначально автомобиль проектировался и на передний, и на полный привод, и спрос на российском рынке есть в основном на полный привод. Если уж человек покупает автомобиль для путешествий, то он, естественно, выбирает автомобиль с возможностью такого, что называется, проехать. Довольно большой клиренс, почти 200 миллиметров, то есть позволяет он вполне себе прилично ехать. Двигатель у нас пока один. Это бензиновый турбированный двигатель, 1600 кубиков, мощностью 186 лошадиных сил, с крутящим моментом почти 300 ньютон-метров. Ну и одна коробка, это робот с двумя сцеплениями, современный такой робот, который позволяет и в некоторых режимах работать и во внедорожных, потому что там есть, собственно, колесико, которое управляется. Можно выставить любой из режимов работы двигателя, дроп-коробки, дроп-подвески. Получается там и эко, и комфорт, и спорт, а также внедорожных. Четыре режима: песок, снег, грязь и полный привод. Ну, естественно, нету пониженных передач, потому что это кроссовер. Но вот сочетание такого достаточно мощного двигателя, высокого клиренса и некоторых внедорожных режимов дает возможность ехать по грунтовке, а мы ехали часть дороги по грунтовке, вверх-вниз, без всяких проблем. То есть, ну, тянет и тянет. Сидит у тебя в машине, там, 3-4 человека, багаж лежит, а ему не замечает. Значит, максимальная скорость 180 км в час не пробовал. В Северной Осетии камера есть. Не пробовал, да и не позволяет ни одна из дорог там ехать с такой скоростью.
Ну, потому что горные серпантины.
Ну, там есть и прямые дороги, но все равно. Очень динамичный автомобиль, бодро отзывается на педаль газа. Нажал, и меньше 9 секунд до 100 километров. По паспорту так оно и есть в жизни. При этом очень щадящий расход топлива. Средний он получился где-то около 8,5 литров. Так они и обещали. Это правильный расход топлива. Ну, и едем, и едем. Ну, и, соответственно, хорошая звукоизоляция, хорошая музыкальная система, которая позволяет ехать и получать удовольствие от музыки. И тебе не мешают никакие шумы. Ну, и еще раз говорю, что мне, может, показалось, что немножко с управляемостью надо еще поработать, потому что пустоватый, с моей точки зрения, профессионала руль пустоватый, знаешь, так в обратном движении как-то. Но это, может быть, я чересчур привередлив, потому что ну, у меня есть возможность чем сравнить. Я много езжу на самых разных автомобилях. А водитель обычный, нормальные у него запросы, может, он это не заметит. Но я китайским товарищам сказал, что вот мне показалось, что руль все-таки надо бы как-то чуть доработать.
Китайские... Обещали в третьем квартале, да?
Китайские товарищи, надо сказать, вообще во всех случаях отзываются сразу. И, между прочим, если есть запросы от потребителя, они довольно быстро вносят исправления.
То есть во втором квартале?
Может быть, уж в первом уже. То есть в этом случае они реагируют очень странно. Ну и вот эти ручки, я немножко их побаиваюсь, выдвижные. Но здесь говорят, что китайцы испытывали в северных провинциях Китая, где снег и морозы серьезные, и даже в ледяной дождь испытывали. Все вроде нормально, но у меня не было возможности испытать в ледяной дождь. Но мне показалось, что, в общем, система достаточно устойчива. Хотя на другом китайском автомобиле я ездил, тут рассказывал, в новогодние каникулы, там такая ручка однажды заела. В сильный мороз сказал «нет».
Но было это, дело, помню.
Это претензия не к марке JQ и не к марке J7, которая совсем не сок, а даже автомобиль. Вот. Ну и у меня была возможность проехать по городским дорогам, по достаточно быстрому шоссе, это трасса «Кавказ», там есть участки прямые, хорошие. Достаточно много было участков горных с грунтовкой вверх-вниз. Были участки, подсыпанные снегом. В общем, не могу сказать, что у меня не было замечаний по поводу этого автомобиля. Понятно, что два дня для того, чтобы на 100% оценить машину, это маловато. Может быть, для этого потребуется год, но, в принципе, мне показалось, что автомобиль достаточно интересный, и судя по тому, что как пошли продажи у нового бренда JQ, несмотря на то, что он новый, продажи пошли очень неплохо, и народ новый первый автомобиль марки раскусил, и, в общем, говорит, что да, это интересно. Тем более, что компания предлагает нам еще в ближайшее время несколько новых премьер, готовит несколько новых моделей для российского рынка. Ждем, что называется. Ну, естественно, надо сказать про цены. Как же без цен по этому поводу? Значит, автомобиль с передним приводом стоит 3 миллиона 300 тысяч. С полным приводом максимальной комплектации 3 миллиона 700 тысяч. При том, что сейчас на JQ, как и на все китайские автомобили, на рынке есть специальные акции, скидки. Скидки довольно большие, они могут достигать и 400 тысяч и более, ну, при соблюдении целого ряда условий. Ну, прямые скидки тоже могут достигать 300 тысяч, допустим, и это очень приятно. А если ты там подписываешься под специальную кредитную программу, если ты там в трейд-ин что-то сдаешь, там еще больше возможностей скидки. Кстати, все китайские компании на сегодняшний день предлагают очень интересные свои фирменные кредитные программы. У нас же очень высокая ключевая ставка Центробанка, 16%. Если брать кредит в лоб, то он получается в среднем 24-25%. Это, конечно, вроде стрелица из огнемета. Многие китайские компании сейчас готовы предложить свои кредитные программы, по которым они частично компенсируют вот эти кредитные ставки. Но это не только китайские, у АвтоВАЗа есть тоже такие программы. Честно скажу, что это сейчас очень распространено на рынке. И большинство компаний, сейчас работающие на рынке всерьез и надолго, и наш АвтоВАЗ, и китайцы, и та же самая Cherry вместе со своими суббрендами, они готовы предложить любопытные кредитные программы, когда скидка дается на проценты. Берет, вернее, компания на себя
субсидирует
частично проценты, и у тебя получается не 24-25, а уже получается какие-нибудь достаточно комфортные там 10-15%. Это уже другой разговор, что называется. Поэтому у нас рынок, в принципе, растет. В прошлом году показал серьезный рост. И связано это было с появлением новых китайских моделей и с появлением вот этих интересных кредитных программ. И особенно у нас ударным был конец прошлого года и начало этого, потому что все серьезные компании, работающие на рынке, начали предлагать скидки, что страшно приятно. Мы уже давно забыли, что существует такое слово, как скидка. Причем это предлагают не только, я же говорю, богатые китайские компании, это предлагает и АвтоВАЗ, это предлагает, например, до сих пор завод «Москвич» наш, столичный, который тоже готов предложить кредитные программы свои и скидки на целый ряд моделей и комплектаций. И это уже повод для того, чтобы не заламывать руки, говорить, слушайте, все так дорого, а пойти реально походить, посмотреть, прицениться, выбрать, что тебе надо, тест-драйв провести небольшой, а потом сказать менеджеру, хорошее предложение, но я пойду сравню с соседями, а что там у них? А вот соседи мне предлагали на 100 тысяч больше скидку сделать.
Ну вот скидки прекрасны, конечно, а когда будет сейл, потому что нужно же ведь распродавать то, что не распродано в 23-м году.
А уже все практически распродали. Уже? Практически все за счет вот этих хороших программ кредитных, за счет скидок, которые действовали в декабре и действуют сейчас. Да, можно найти автомобиль 23-го года еще со скидками выпуска, но их все меньше и меньше, поэтому если есть желание хорошо сэкономить на покупке, можно идти сейчас. Примерно до начала марта еще скидки будут существовать. Запасы 23-го года уже сильно, число их уменьшилось, но все-таки еще такие машины есть. И вот мне там знакомые рассказывали, а вот я пошел, а вот действительно еще предлагают. Так что можно поискать. И в этом числе и марка JQ, пока с единственной моделью JQ J7. Довольно любопытное предложение, потому что оно, что называется, в рынке. За довольно большой кроссовер 3,5 миллиона средняя комплектация стоит, с хорошим набором опций. Причем кроссовер действительно красивый. Он получился таким брутальным, мужественным таким автомобилем с неплохими внедорожными качествами. Он, конечно, это не внедорожник. Я бы не стал поперек борозды ехать на нем. Но в путешествие на Северный Кавказ самое то. Много мест в России, куда можно поехать в путешествие на этом автомобиле совершенно смело и не беспокоясь о том, что он где-то подведет. Китайские компании, как правило, вводят новые автомобили с гарантией как минимум 3, но в среднем 5 лет, соответственно, они уверены в качестве своих автомобилей.
Спасибо за увлекательный рассказ. Приехали?
Приехали.
Игорь Маржаретто в эфире авторской программы на радио «Спутник».
Хорошей дороги, берегите себя.
До встречи.